Исполнение всех христианских обрядов и ритуалов было запрещено, особенно вне стен церкви, и потому верующие вынуждены были время от времени менять место собраний, так как власти штрафовали и сажали в тюрьмы хозяев, предоставлявших дом для богослужения. И, конечно же, у верующих не было специального бассейна – баптистерия, в котором обычно совершается церковное крещение новообращенных. Каждое крещение верующие вынуждены были совершать в разных местах и проводить его ночью, чтобы власти не могли воспрепятствовать. Но бывало, когда и ночью им не давали проводить крещение, врывались в собравшуюся группу людей, силой разгоняя и хватая пасторов и диаконов, преподающих крещение. В этот вечер было решено преподать крещение сразу, этой же ночью, чтобы в воскресенье днем обвенчать молодых людей, дав им наставление на жизнь. В понедельник Еве предстояло получить документы и расчет с работы, после чего молодых собирались проводить на вокзал. Не затягивая до позднего вечера, верующие взяли с собой белые халаты для пастора и молодых людей, заключающих завет с Богом, как принято во многих церквях, и направились к небольшому пруду, расположенному рядом с домом Павла Петровича. Чтобы не пораниться и не спотыкаться в темноте, каждый захватил с собой свечу. Ева и Виктор по очереди спустились в воду к Павлу Петровичу под тихое пение присутствующих. Атмосфера была трогательная и романтическая. В памяти молодых людей на всю жизнь запечатлелись свечи в ночной тиши, тихий ветерок и слова песни, которую пели присутствующие перед их погружением. «Не расскажет ручей говорливый моей тайны великой святой, не расскажет, что волны слыхали мою тайну смиренной души, когда тело мое погружали при крещении в полночной тиши». Действительно, это была тайна между Богом и людьми, совершаемое под тихое пение. Через несколько минут Ева и Виктор сказали свое верю Богу, обещая посвятить ему остаток жизни. Елизавета Евгеньевна стояла на берегу пруда и растроганно плакала. Она не представляла, что общение с Богом может быть таким красивым и романтичным. Женщина вдруг от души позавидовала счастливой молодой паре, так красиво и с такой любовью, начинающей свою совместную жизнь. И все же ей было немного грустно. Она отпускала сына от себя, отдавая его Богу, а завтра ей предстоит еще раз отдать его, но уже его будущей жене. Женщина с тоской провожала сына в новый для него путь, волнуясь, не забудет ли он ее, прилепившись к своему Богу, а потом и к жене. Но женщина ясно слышала зов Божий к ее душе. И потому в глубине души она осознавала, что недолго будет по ту сторону от сына и снохи. Ее душа тянулась к тому Богу, которого она видела иногда через их поступки и слова. Елизавете Евгеньевне, по изменениям, которые произошли в сыне, легче было распознать влияние Бога на него, чем в будущей снохе, которую она увидела только сейчас. И это влияние нравилось женщине. Она тоже хотела встать и смириться под крепкую и любящую руку, чтобы получить то, что получили ее сын и сноха. Ей так нужна была поддержка сильной руки, особенно после смерти мужа. Конечно, Виктор обещал забрать ее к себе, как только сможет устроиться, так как возвращаться на свое прежнее рабочее место он не хотел. Каждый человек ищет для себя лучшего места, и в этом нет ничего плохого. Но только Бог знает, что может оказаться лучшим для нас. В момент покаяния Бог уже знал всю судьбу своего дитяти, но Он так редко может сообщить нам ее без вреда для нас. Если бы даже в день крещения молодые люди узнали о той необычной и нелегкой судьбе, которая их ожидает, возможно, они захотели бы сбежать в маленькую лесную хижину до конца своих дней. Но когда Виктору сообщили о переводе в закрытую часть, а через месяц они с будущей женой обещали Богу служить доброй совестью, молодая семья стала на передовую в духовной борьбе за души человеческие со всеми вытекающими трудностями, но и благословениями. После крещения все вернулись в дом Павла Петровича и совершили вечерю. Никто не знал, когда теперь Виктор и Ева смогут принять ее. Ведь в маленьком городке, куда они ехали, церкви не было. Старый пастор, вздохнув, сказал молодым людям. «Как пастор, я, конечно, хотел бы сказать, не езжайте в место, где нет церкви. Но если вы уверены, что Бог желает видеть вас там, езжайте. Главное, чтобы он всегда оставался в центре вашей жизни. Остальное он усмотрит. Может быть, он начнет в этом городе церковь с вас. На память о вашем крещении мы решили преподнести вам Библию. Пусть она навсегда останется вашей настольной книгой и запечатлится в вашей памяти. Учите тексты из Библии. Если придут испытания и искушения, из вашего дома безбожники смогут забрать Библию, но из вашей памяти они не сумеют стереть ее», – убежденно закончил Павел Петрович. «Простите, но я не уверен, что вам стоит ехать туда», – покачал головой Даниил после вечери, когда все собрались расходиться по домам. «Я не верю, чтобы Бог посылал неукрепленных в вере людей в место, где нет ни одного верующего. Я не знаю, что скажет Бог позже, но сейчас я уверен, что мы должны быть там», – спокойно ответил Виктор. «Не слишком ли вы уверены?» – качнул головой Даниил. «Мне кажется, и вы, и Ева слишком многое берете на себя. Не надорвитесь». «Простите, вы к чему это сказали?» – немного растерялась и огорчилась Ева. Прекрасный вечер и удивительная ночь вдруг стали меркнуть в свете этой неожиданной реплики. «Мой отец очень привязан к вам, и мне кажется, он не замечает, что вы пытаетесь идти слишком нестандартно и по-своему. Это опасный путь. Не кажется ли вам, что это от гордости?» – недоверчиво прищурил Даниил глаза. Ева погрустнела и задумалась. Она никогда не собиралась жить не так, как все. Напротив, старалась не выделяться сильно. Но у нее каждый раз хоть что-то выходило не так, и она ничего не могла с этим сделать. Эта странная способность причиняла девушке много переживаний, но она была так рада, что Виктору, наоборот, нравилась ее непосредственность и невольная оригинальность. С ним ей было легко и свободно, Ева могла быть просто собой. Виктор не старался вписаться в общепринятые рамки. Он всегда оставлял за собой право решения, но сегодня, в тот день, когда они вдвоем давали обещание быть послушными, а не оригинальными, подобное замечание заставляло задуматься. Является ли их поведение вольным или невольным противлением Богу? Вдруг к беседующим присоединился Павел Петрович, уловив последние слова сына. Он слегка прикоснулся к руке Даниила и сказал: «Я очень люблю тебя, Даник, но я не могу оставить твои слова просто так. Конечно, ты прав, пусть проверят лишний раз, нет ли в их душе гордости. Это всегда полезно, как местная ревизия на складе. Но я хочу напомнить вам устройство храма Соломона». «Пап, а храм Соломона здесь при чем?» – спросил Даниил, не понимая, к чему клонит отец. «Бог дал план храма как прообраз человека, его тела, души и духа. Если внимательно прочитать и изучить весь этот план и службы храма, мы сможем много полезного почерпнуть и узнать о себе самих и об отношениях Бога и человека», – ответил Павел Петрович. «Например?» – уточнил Даниил. Виктор и Ева приготовились слушать, зная, что для личного изучения у них еще будет время, а совета мудрого старца, знающего Писание, может не быть очень долго. Храм состоял из притвора с 5 воротами, святого или святилища, соединенного одними воротами с притвором, и святого святых, отделенного от святого лишь завесой. Притвор через ворота мог войти каждый – иудей, и язычник, верующий и неверующий. Но в святилище можно было войти только после жертвы за грех. В святилище всегда находились только священники и первосвященник. Если человек хотел принести жертву благодарности или еще что-то, то он должен был, стоя перед воротами в притворе, отдать священнику свою жертву за грех. Священник вносил жертву в святилище, там брызгал ее кровью жертвенник, а затем выходил за ворота и окроплял того, кто хотел войти для благодарственной жертвы. После этого человек имел право войти и внести свою жертву. Но никто и никогда не имел права производить изменения в храме, кроме первосвященника. Он руководил жизнью храма, а священники должны были слушаться его. Но и он не был начальником над храмом. Бог говорил ему, что и когда делать в то время, когда первосвященник входил во святое святых для разговора с Богом. Бог говорил первосвященнику, Тот объявлял священникам и народу, а не наоборот. Был, конечно, случай, когда первосвященник не учил священников послушанию Богу и себе. И тогда из притвора пришел пророк и объявил ему о наказании за то, что он сделал подобное. Но это был исключительный случай, когда первосвященник сам не мог слышать Бога. И все же каждый, кто входил во святилище, должен был пройти через принесение жертвы за грех. «И что это все означает для нас?» – спросил Виктор. «Святое святых – это дух человека, где наш разум, наш первосвященник, говорит с Богом и получает повеление от Него. Святилище – это наша душа, наше сердце, священники в нем, наши мысли, сокровенные чувства, мечты. Притвор – тело с его пятью воротами, пятью путями восприятия мира – слухом, зрением, обонянием, осязанием, способностью ощущать вкус. Через них к нам приходит информация. Но только первосвященник, движимый Духом Святым, может позволить войти услышанным мыслям в сердце или запретить им вход. Каждая мысль, независимо откуда она пришла, кроме мыслей святого святых, должна пройти это очищение от греха», – объяснил Павел Петрович. «Пап, к чему ты это все говоришь?» – начал догадываться Даниил. Ему было немного неприятно, что отец, как ему показалось, хоть и косвенно, но пытался обесценить изложенную им мысль. «Да к тому, что всякий, кто советует или обличает, должен понимать, то может ошибаться. Кроме того, сказанную им информацию должен подтвердить Бог. Все остальное не стоит принимать близко к сердцу, включая то, что я сказал только что, и все, что я говорил или буду говорить. Ведь Бог дал этот образ задолго до того, как я или ты родились», – объяснил свою мысль пастор. «Никто не знает, поведет ли вас Бог путем, сколько-то похожим на наши дороги, хотя одинаковых я не встречал за свою жизнь. Или он даст вам путь, отличный от других. Главное, чтобы вы знали и были уверены, что это он». Затем Павел Петрович повернулся к сыну. «Даниил, ты не огорчайся, что я так говорю. Мне тоже не все понятно в том, что делают эти молодые люди, и в том, что происходит в их жизни помимо их воли. Но пока я не нахожу причин сомневаться в их искренности перед Богом, и тем более чинить препятствия на их пути. Одно я знаю точно – они оба имеют общение с Богом, а это значит, что Бог справится с их воспитанием». Даниил не стал возражать. Он был согласен с отцом в том, что не все в жизни этих молодых людей зависело от них, и эти моменты их жизни тоже оказывались нестандартными. Может быть, действительно Бог приготовил им эту судьбу? Павел Петрович помолчал минуту и предложил: – «Виктор, может, вы переночуете здесь? Ведь спать осталось совсем немного. Тогда завтра вам не придется нарушать обычай, по которому жених и невеста должны выходить под венец из разных домов. Как же Ева сейчас дойдет? Кроме того, у меня костюм висит там», – немного растерялся Виктор. «Хотя, конечно, я бы не хотел давать повода для лишних разговоров. Вы можете проводить ее домой и взять свой костюм, а мы за это время приготовим вам постель», – быстро решил проблему пастор. «Она же недалеко от нас живет. Утром Филипп придет сюда, и вместе пойдете за Евой». «Спасибо», – обрадовался молодой мужчина. «Это действительно прекрасная мысль». Он проводил невесту и свою мать к Еве домой и вернулся к Павлу Петровичу.